Привет, меня зовут Алихан, а вы слушаете подкаст о когнитивных искажениях «Миражи». Тут можно услышать об ошибках восприятия, парадоксах и иллюзиях. А в этом конкретном выпуске мы поговорим о психологии толпы.
Матрица – это система. Система и есть наш враг. Но когда ты в ней, оглянись, кого ты видишь – бизнесменов, учителей, адвокатов, работяг, обычных людей, чей разум мы и спасаем. Однако до тех пор, пока эти люди – часть системы, они все наши враги. Ты должен помнить, что большинство не готово принять реальность. А многие настолько отравлены и так безнадежно зависимы от системы, что будут драться за нее. Ты меня слушаешь, Нео? Или смотришь на девицу в красном?
Франция, 1848 год, февраль. Со времен Великой Французской революции и отказа от абсолютной монархии прошло примерно 50 лет. И вот люди постепенно стали замечать, что от лозунга «Свобода, равенство, братство» остался пшик. Реальная власть опять оказалась у относительно небольшой прослойки буржуазного населения. Повсюду царила коррупция, а нынешний король Луи Филипп, бывший когда-то таким либеральным, теперь все больше закручивает гайки и притесняет простой народ. Слово за слово, французской любовью к протестам по столу, и вот уже рабочие и студенты шествуют с лозунгами, кто-то начинает строить баррикады, то здесь, то там поют «Марсельезу». Правительство Франции было настроено скептически. Традиционно считалось, что зимой революции не случаются, а протесты во Франции, ну подумаешь, обычное дело. Поэтому даже когда собралась значительная толпа людей, а приказом короля была мобилизована нацгвардия в дополнение к регулярным войскам, всем еще казалось, что в этот раз все обойдется. Не обошлось. Ситуация накалилась, когда нацгвардия перешла на сторону восставших и полностью вышла из-под контроля после того, как войска открыли огонь по протестующим на бульваре Капуцинок. Была ли агрессия спровоцирована намеренно кем-то из толпы или у кого-то из солдат сдали нервы, мы уже не узнаем. Однако король был изгнан, президент назначен и Вторая Французская Республика провозглашена. Через 4 года этот президент, правда, объявит себя императором, но это уже совсем другая история. Нас в этих событиях интересует поведение толпы, а точнее то, что именно эта февральская революция послужила основой для первого серьезного труда по сегодняшней теме. «Толпа. Исследование народного сознания» за авторством французского психолога Гюстава Лебона. Год написания этой книги, 1895, можно считать годом, когда в научной среде закрепилось представление о том, что человек сам по себе и человек в толпе не одно и то же. Вообще говоря, о психологии толпы начали писать и говорить немного раньше. Например, были криминалисты Сципион Сигеле и Габриэль Тарт, которые пытались выяснить, кого нужно арестовывать, имея дело с толпой. А в 1841 году, за несколько лет до описанных событий в Париже, вышла книга британца Чарльза Маккея под названием «Чрезвычайно популярные заблуждения и безумие толпы». Правда, она была скорее о массовых психозах и заблуждениях в целом, да к тому же малонаучна. Но вернемся к сути. Под толпой в этом выпуске мы в основном будем подразумевать временные, бесструктурные группы людей, не имеющие конкретной цели, но объединенные общими эмоциональными состояниями и объектами внимания. Например, разгоряченная сотня болельщиков «Спартака», бегущая навстречу болельщикам «Зенита» – это толпа. Четкой структуры нет, цели, в общем-то, тоже, общие эмоции и объект внимания присутствуют. А вот организованный парад в День Победы толпой назвать нельзя. Тут каждый выполняет свою функцию. Есть общие и индивидуальные цели, есть четкая структура, эмоции участников парада вполне могут отличаться, так же как и объекты внимания. Еще одно хорошее определение толпы звучит так. Толпа – это временная группа, в которой люди взаимодействуют лицом к лицу, но в которой нет формальных средств для принятия решений. Психология толпы, о которой мы сегодня говорим, это раздел социальной психологии, изучающий поведение таких групп и их отличие от индивидуального поведения. Теории в психологии толпы можно разделить на классические и современные. Классические появились в основном в конце XIX века на основе взглядов на взаимодействие рабочего класса с правящими элитами, на злобу дня. Они во многом легли в основу современной политики. Поздние теории более научны и появились, как и многое в психологии, во второй половине XX века. Начнем со снов, а именно с уже упомянутого Лебона. Этот французский дядя был со всех сторон выдающимся и неоднозначным. Во-первых, он был ученым-медиком, психологом, антропологом и даже физиком. Предвосхитил некоторые идеи и теории относительности, что признавал сам ее автор Эйнштейн. Путешествовал по всему миру, создал популярное пособие для кавалеристов по воспитанию лошадей и похожее на него по воспитанию детей. Он критиковал колониальную политику, а его прорывные труды по психологии толпы оказали влияние на Ленина, Гитлера, Муссолини и Фрейда. С другой же, о времена, он активно разрабатывал расовые теории, веря, что одни расы превосходят другие генетически, верил во френологию, в то, что по форме черепа можно сделать выводы об уме его обладателя, и, наконец, в 1903 году он даже был номинирован на Нобелевскую премию за изучение некоего «черного света», нового излучения по типу рентгеновского. Правда, никакого черного света в итоге не нашлось, и наблюдения и выкладки оказались ошибкой. Важный вклад Лебона был в том, что он подробно описал три этапа существования толпы – погружение, заражение и внушаемости. На этапе погружения из-за анонимности толпы, по его словам, ее участники теряют чувство собственного «я» и личной ответственности. Все равно меня никто не узнает. На этапе заражения драматически усиливается эффект социального влияния. Поведение приобретает каскадный характер. Люди смотрят на окружающих и повторяют за ними. Кто-то начал бить витрины, все начинают бить витрины. Кто-то скачет и кричит, все начинают скакать и кричать. Наконец, этап внушаемости достигается, когда каскадно начинают распространяться не только действия, но и мысли или идеи. За счет пребывания внутри толпы у ее участников снижаются способности к критическому мышлению, так что какой-нибудь яркий, харизматичный лидер вполне может вкинуть правильные, на его взгляд, идеи, которые будут подхвачены и приняты людьми за свои собственные. Я ведь уже говорил, что этой теорией вдохновлялись Гитлер и Муссолини. Свою лепту в представление о психологии толпы внес и известный любитель сигар и кокаина Зигмунд Фрейд. Он судил об этом в своей терминологии, говоря, что пребывание в толпе разблокирует бессознательное индивидуума. То есть суперэго, морально-критическая часть сознания, вытесняется стремлениями толпы или даже подменяется харизматичным внешним лидером, освобождая звериную, бессознательную сущность ее участников. Позже эти идеи развил Карл Густав Юнг, подарив нам замечательный термин «коллективное бессознательное». Во второй четверти 20 века теоризировать было некогда, потому что в Европе у власти оказались сомнительного качества практики и все были заняты. Но уже в начале 60-х про психологию толпы снова вспомнили и разработали теорию деиндивидуализации, которая, по сути, наследовала идеи Лебона, но опровергала некоторые сомнительные концепции. Например, выяснилось, что причиной агрессии была не анонимность в толпе как таковая, а скорее наиболее заметные примеры поведения. Кроме того, была отброшена идея группового сознания – кровожадной толпы. В центр теории вышло свойство людей следовать принятым нормам. Помните знаменитый эксперимент Милгрэма, в котором испытуемые страдали, плакали, но соглашались бить людей током просто потому, что им говорили это делать люди в халатах. Нормы определяли поведение. Постепенно классические теории, исторически основанные на примерах насилия и сводящие все к нему, стали уступать рассуждениям, которые пытались более полно объяснить поведение толпы и ее агрессивность в частности. Одним из таких рассуждений стала теория нормообразования, которая, с одной стороны, признавала некоторую несамостоятельность участников толпы, но при этом не считала ее столь уж иррациональной. Согласно этой теории, толпа создает нормы на ходу из заметных ей рациональных решений отдельных участников. Вот один из участников БЛМ-движения решается ограбить магазин. Возможно, потому что он и так преступник и видит в протестах отличную возможность поживиться. Другие участники видят это, принимают за норму, и вот уже честный учитель младших классов выносит из магазина телевизор, потому что все так делают. В этой теории у участников появляются роли. Есть лидеры, заметные участники, делающие первые шаги, есть их прямые последователи, лейтенанты, есть рядовые участники, нейтральные наблюдатели и даже противники. То есть люди с разными мнениями по поводу происходящего оказываются частью одной толпы и опираются на создаваемые ей нормы. В отличие от классических, теория нормообразования давала ответ на вопрос, почему объектами агрессии становились не все подряд, а люди определенного цвета кожи, национальности, достатка и религии. Эта теория смогла охватить не только беспорядки, протесты и панические бурления, но и массовые мероприятия, сплочение людей во время стихийных бедствий или, например, социокультурные тренды в интернете. Кроме того, она неплохо сочетается с теорией игр, согласно которой более активные участники толпы принимают решения на основе расчетов затрат и выгод как для себя, так и для групп, в которых они состоят. Однако и у нее есть слабые стороны. Во-первых, выпали случаи действительно безумных толп, в которых у участников практически отсутствует самосознание. Какое уж там представление о нормах. Во-вторых, в ней не описано внешнее влияние существующих социокультурных норм и не объясняется толком, почему одни яркие поступки лидеров становятся правилами внутри системы, а другие нет. Попытку взглянуть на толпу под другим углом сделала теория социальной идентичности. В ней в центре внимания стоит самоопределение человека как части системы, оценка окружающих условий и процесс перехода от одной системы к другой. Поясню на примере. Существует множество систем, в которые вовлечен человек. Нация, государство, профессиональные сообщества, религиозные группы и прочее. Обычно мы действуем не исходя из принадлежности к этим крупным системам, а попроще. Из личных стремлений или как часть малых социальных групп – семьи, друзей, коллег. Однако в соответствии с теорией социальной идентичности, иногда большие социальные образования выходят на передний план в деле самоосознания. Патриот просыпается в человеке, когда страна в беде, защитник веры или ярый атеист, когда задеты внутренние убеждения, ну и более общая формула – участник толпы мироощущает себя как часть единого целого тогда, когда для этого созданы условия. Таким образом, в теории социальной идентичности человек даже в безумной толпе не теряет самого себя, а просто временно смещает свое внимание на другой способ самоопределения, исходя из потребностей. Особенность же больших социальных групп в том, что они обычно становятся значимы в условиях конфронтации. Когда есть добрые, светлые мы, которые за все хорошее и против всего плохого, и ужасные, коварные они. Приплюсуем сюда описанную ранними теориями динамику образования толпы и эскалацию эмоциональных вспышек и получим вполне удобоваримое объяснение происходящему. Теперь предлагаю поразмышлять вот о чем. Все эти теории, от самых старых до новейших, создавались в мире, в котором не было интернета и социальных сетей. В мире, где почувствовать себя частью целого, увидеть поступки лидеров толпы и прокричать что-то вместе со всеми можно было только на улице. В мире, где информации было куда меньше, а за ее искажение было куда проще понести ответственность. Реальность такова, что если у вас есть соцсети, Telegram или WhatsApp, или если вы посматриваете YouTube или, упаси Логос, читаете в интернете комментарии, общаетесь на Reddit или Peekaboo, стоит признать то, что вы находитесь в толпе. А значит, необходимо с удвоенной силой следить за тем, исходя из каких мотивов вы действуете, и почаще задавать себе вопросы в духе «А мое ли это мнение?», «А касается ли это лично меня?» и «А не действую ли я так, как нужно тем, кто управляет этой толпой?». Кроме того, встречаясь с проявлением ненависти, грубости и невежества, прежде чем дать негодяю в челюсть или написать ему подробно, как сильно он неправ, задумайтесь над тем, насколько он в этот момент осознают себя как личность. Быть может, это позволит проявить себя великодушно и решить дело миром. Тема этого эпизода оказалась больше, чем мне казалось тогда, когда я за него принимался. Поэтому я решил разбить его как минимум на два выпуска. В первом мы пробежались по истории теориям, а в следующем я расскажу об этапах возникновения толпы, о ее классификации, свойствах и прикладной практической стороне вопроса, например, о том, как современные силовые структуры управляют толпами на улицах городов. Это был подкаст о когнитивных искажениях «Миражи» и я, Алихан. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить следующую часть. Публикуйте ссылку на него в соцсетях и будьте объективными. Всего вам доброго. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons.